полсотни российских городов участвуют в Дне гнева. Региональные выборы. Власть «Единой России» пошатнулась.
Вы, иркутяне, сделали великое дело. Вы послали к чертовой матери кандидата Дерипаски и его друга Путина.
Фантазия о российском вторжении напугала Грузию.
Это была манипуляция общественным сознанием, и журналисты, которые делали такой сюжет, они абсолютно аморально вели себя.
Эти и другие сюжеты, обзор еженедельника, в стиле передачи блогов, авторские рубрики Виктора Шандеровича и Виктора Ерофеева, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Во многих городах России 20 марта прошли митинги. Оппозиция отмечает День гнева. Среди лозунгов акции протеста «Вернуть выборы губернаторов», «Единой России не доверяем», «Правительство Путина в отставку», «Нет росту цен и тарифов». Не везде акции протеста были разрешены. Московские власти провести оппозиционный митинг в центре столицы в очередной раз не позволили. Заявить о своих требованиях смогли только автомобилисты. Репортаж Виталия Камышева.
Федерация автовладельцев России провела свой митинг под лозунгом «Мы против произвола властей» в Москве на набережной Тараса Шевченко. Он начался с минуты молчания в память жертв трагедии на российских дорогах. А открыл митинг отец Ольги Александриной, погибшей в нашумевшем ДТП на Ленинском проспекте с участием вице-президента компании «Лукойл».
Есть страшное слово «никогда». Никогда я не увижу свою дочь, никогда она не подойдет ко мне, никогда мы не поговорим с ней ни о чем. Никогда ее полуторагодовалая дочь не увидит своей матери. А причина этого только одна, что кто-то взял на себя право совершать все, что угодно на наших дорогах, а другие люди, выполняя чьи-то приказы, прикрывают это их право. И еще одно есть страшное словосочетание «чужое горе». А вам всем спасибо. Боритесь до конца за свои права. Только такая вот вместе сплоченная борьба может что-то сломить эту стену.
Председатель Московского комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров завершил свое выступление несколько неожиданно, изложив главные требования автовладельцев к власти, а это и реформа ГИБДД, и запрет строительства безальтернативных платных дорог, и введение выборности мировых судей. Он призвал всех присутствующих прийти 31 марта на Триумфальную площадь и принять участие в ставшей уже традиционной акции в защиту свободы митингов и шествий. На митинге автовладельцев звучали призывы к отставке правительства и премьера Владимира Путина, которые не могут и не хотят побороть коррупцию. А на Пушкинской площади в субботу должен был состояться митинг под лозунгом «Москва без Лужкова, Подмосковье без Громова». Московская мэрия в проведении мероприятия организаторам, а среди них были движение «За права человека», движение «В защиту Химкинского леса», Координационный совет пострадавших соинвесторов, отказала. Тем не менее, около 3 часов дня на площади появился один из членов оргкомитета акции, координатор движения «Московский совет» Сергей Удальцов.
Сейчас настало время нам всем сказать: Лужков, уходи, очисти Москву от своих коррумпированных соратников и дай москвичам спокойно жить, хватит уничтожать Москву, застраивать ее коммерческим жильем, недоступным простым гражданам, хватит сносить памятники, хватит повышать тарифы.
Сергей Удальцов обратился к сотрудникам правоохранительных органов, которых в этот момент на площади было не менее сотни.
Мы не экстремисты, мы не хулиганы, мы пришли мирно выразить свой протест. Поэтому пора определиться. Вот мы сегодня увидим, все-таки делает милиция вывод какой-то или нет.
Да. Милиционеры отреагировали на слова организатора акции протеста своеобразно, тут же задержав его. Задержаны были и еще около 30 участников акции. Первыми сотрудники милиции задержали двух женщин, пострадавших соинвесторов из Балашихи, которые развернули транспарант с адресом своего долгостроя. В конце концов, несколько десятков задержанных были погружены в автобусы. Сергей Удальцов позднее рассказал, что у некоторых были разбиты головы. По оценке МВД России, всего в течение дня в митингах протеста приняли участие свыше 45 тысяч человек. Сообщается, что на охрану правопорядка были направлены дополнительные наряды милиции и военнослужащие внутренних войск. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге власти добрее дали разрешение сразу на 2 митинга оппозиции в рамках Дня гнева. Акция правых партий и движений собрала около 1000 человек, акция коммунистов примерно 500, рассказывает Татьяна Вольская.
Традиционный зеленый надувной крокодил, море пестрых знамен и требования отставки федерального и городского правительства. Так выглядел небольшой остров протеста, собравшийся на огромном пустом пространстве ОСКК, залитом солеными лужами и окруженным внушительным количеством милиционеров, ОМОНовцев, милицейскими машинами и автозаками. Здесь собрались яблочники, члены солидарности, живого города, городского совета частных общежитий, обороны и многих других организаций, партий и движений, в том числе националистических. Чуть ли не каждый второй выступающий пинал городские власти за уникальное сноу-шоу, по удачному выражению политолога Бориса Вишневского, показанного горожанам, сначала увязшим в снегу, а теперь утонувшим в воде. Протесты выражались и по поводу скандальных выборов, и по поводу разрушения центра города и пренебрежения прав граждан во всех сферах, от ЖКХ до свободы митингов и собраний, говорит секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Я увидела здесь очень много для себя новых флагов. Я понимаю, что в обычной мирной обстановке эти люди разойдутся, но сейчас речь идет о том, что у нас один класс, против которого мы все поднялись. Это класс чиновничества. Это власть единственной партии. Она теперь хуже, чем когда-то КПСС, потому что там хоть в Конституции было написано ее направляющая и управляющая роль. А сейчас любые выборы превращаются в фарс. И вот то, что эти люди сюда собрались за демократию, за власть народа, меня очень радует. Да, мы разные, но мы в этом едины. И то, что люди поднимаются с любыми флагами против произвола властей, это начало пути.
Многие участники митинга держали в руках черные шарики с надписью «Достали». Это же слово употребляет и политолог Борис Вишневский.
Самые разные ораторы говорят об одном и том же. О том, что власть всех достала. О том, что весь город – это скопище из горячих точек. О том, что какая проблема ни возникнет у граждан, они натыкаются не просто на равнодушие, а на враждебность власти, которая по другую сторону баррикады от них. О том, что и у тех, кто хочет спасти свои скверы от застройки, и у тех, кто хочет спасти от уничтожения свои гаражи, и у тех, кто не хочет, чтобы застраивали их мансарды, и у тех, кто пытается противостоять башне «Газпрома», у них не разные враги, враг у них один. Это нынешняя власть, которая во всех своих ипостасях против людей.
Проблема в том, у кого на митинге соберется больше народа, у демократов или у коммунистов, считает глава петербургского «Яблока» Максим Резник.
Потому что если больше здесь, то, надеюсь, в следующий раз коммунисты будут вести себя более союзнически и без меньших амбиций. Если же собралось больше у них, значит, это будет проблемой, потому что тогда КПРФ всегда будет использоваться властями для развода протестного движения. Это же не первый случай.
Демократов и примкнувших к ним собралось около 1000, коммунистов всего около 500 человек. Но было замечено, что некоторые участники правого митинга успели приехать и к левым, и выступить там, подчеркнув, что разногласий у них нет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Особая ситуация сложилась в Калининграде. Запланированный на сегодня митинг был отменен, зато прошли флешмоб и телемост. В Калининграде работает наш специальный корреспондент Елена Власенко. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня в Калининграде состоялся флешмоб у Дома Советов. Именно в этом месте должен был состояться и митинг. По крайней мере, на этом месте настаивали лидеры движения «Справедливость». В сегодняшнем флешмобе приняли участие порядка 2000 человек. Однако стоит сразу сказать, что, например, губернатор БООС не согласился с такой оценкой после телемоста. Он давал пресс-конференцию и сказал, что людей было точно не 2000. Значит, собравшись на флешмобе, у них были в руках мандарины, которые в народе символизируют губернатора Георгия Боса, а также воздушные шарики, где была написана фамилия губернатора. Шарики, как и планировали активисты движения «Справедливость» и их сторонники, хлеба, вот мандарины, которые собрались давить ногами, в основном съедали. Собравшиеся запомнили все пространство сельскохозяйственной ярмарки, не было ни одного свободного места. Поскольку акция проходила в форме флешмоба, плакатов не было. Зато люди выкрикивали лозунги «Босса в отставку», «Путина в отставку». Надо сказать, что милиция силы не применяла, и это послужило поводом для нового лозунга «Милиция с народом». Большинство собравшихся, по их же словам, выступали против высоких тарифов ЖКХ, транспортного налога и необходимости платить за визу, чтобы попасть из Калининградской области в другие регионы России. Стоит также отметить, что к Константину Дорожку, лидеру движения «Справедливость» и организатору прошлых митингов 12 декабря и 30 января, собравшиеся на флешмобе относятся неоднозначно. Например, около 40 байкеров, которые первыми приехали к Дому Советов, Дорожка поддерживают. Они верят в его объяснение отмены митинга. Напомню, что Константин Дорожок утверждал, что митинг необходимо было отменить, поскольку, возможно, были провокации, вслед за ними ответные действия правоохранительных органов, а как итог невозможность оппозиции вести дальнейшую политическую деятельность. В то же время многие из участников флешмоба называли Константина Дорожка предателем, говорили, и осуждали то, что решение членов правления «Справедливости» было отменить митинг. Стоит также упомянуть и о том, как Константин Дорожок отнесся к лозунгу «Босс в отставку». Напомню, Дорожок вместе со своими сторонниками по так называемой оппозиционной коалиции Соломоном Гинзбургом, независимым депутатом областной думы, и Арсением Махновым, учредителем местной газеты «Дворник», находился на теледебатах с губернатором Болосом, который сегодня транслировал калининградский канал «Каскад». Потом он покинул теледебаты где-то по прошествии 2 часов и вместе со своими двумя коллегами посетил центральной площади Калининграда. Однако, когда он подъехал к площади у Дома Советов, то есть где и проходил флешмоб, там же не оставалось людей, и таким образом он не мог ответить тем, кто называл его предателем. Так вот, о лозунге «Босс в отставку» Константин Дорожок сказал, что этот лозунг имеет право на существование, что если губернатор не оправдывал ожиданий народа. В то же время сам губернатор на пресс-конференции сегодняшней сказал буквально следующее, что почему людям надо запрещать выражать свои взгляды. Тысячи американцев ненавидят президента США. Это не значит, что я сейчас иду к господину Обаме и спрашиваю, откуда такая ненависть к нему. Каждый имеет право на симпатию и антипатию, уважение и даже неуважение.
Спасибо, Елена Власенко из Калининграда. На митинге в Иркутске сегодня выступил Борис Немцов. Вот фрагмент его речи.
От Калининграда до Владивостока проходят митинги протеста против беспредельной коррупции, митинги протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ, митинги протеста против уничтожения священного Байкала. Проходят митинги за то, чтобы все-таки народ мог поставить под контроль эту опостылевшую уже по всей стране власть. Прошлое воскресенье вы, иркутяне, сделали великое дело. Вы послали к чертовой матери кандидата Андрея Павловича и его друга Путина. И смыли эту всю бригаду в политический унитаз. Молодцы! Вы теперь пример для всей России, я вам точно говорю. Очень многие люди в России думают, что от них ничего не зависит. Очень многие люди в России думают, что партия коррумпированной бюрократии, партия олигархов захватила власть и будет ее держать вечно. И здесь, в Иркутске, вы показали, что народ очень многое значит. Вы красавцы, лучшие, мы берем с вас пример. Молодцы!
Борис Немцов говорил о том, что на выборах мэра Иркутска прокатили ставленника «Единой России». С большим отрывом победил кандидат от КПРФ, предприниматель Виктор Кондрашов. Хотя «Единая Россия» заявляет о своей безоговорочной победе на прошедших 14 марта во многих регионах страны выборах, эксперты отмечают, что, несмотря на использование административного ресурса, нарастание протестных настроений сказалось на их результатах. Вот, например, в Новочеркасске Анатолий Кондратенко, лидер местного отделения КПРФ, почти с двукратным перевесом обошел действующего мэра, члена партии власти Анатолия Волкова. Историк и журналист Татьяна Бочарова поясняет, что голосовали не за, а против. «Единорос» достал.
Волкову не было достойных кандидатов, потому что считалось, что, ну, безусловно, его победа. Настолько, грубо говоря, все было схвачено в городе. За 10 лет своего правления генерал сумел и город, собственно, превратить в плацдарм вот такой своих действий. Решения принимались единолично, команда подбиралась тоже по такому же типу. Людям сначала занравилось, за него проголосовали в 99-м году в надежде сильной правильной руки, в желании порядка. Но его поведение и правление оказалось не только жестко генеральским, но и болезнь всей нашей власти чиновничьей. Достаточно коррупционным. Такие вот чисто командирские военные решения и при этом жесткое подавление свободы и всего остального голосовали против Волкова. Надоел. Не оправдал. Достал.
Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов в пятницу отвечал на вопросы читателей газеты «РУМ». Благожелательных вопросов было крайне мало. Преобладали насмешливые.
Скажите, пожалуйста, Борис Вячеславович, можно ли фильтром ученого Петрика очистить воду, получаемую из сосулек, сбитых лазером, о котором говорила ваш однопартиец, губернатор Санкт-Петербурга госпожа Матвиенко? Борис Вячеславович, добрый день. Подскажите, пожалуйста, кроме государственной программы «Доступное жилье», планируется ли запуск других юмористических программ? Например, «Качественный ВАЗ» или «Честный чиновник»? Борис Вячеславович, а когда в Россию вернется крепостное право? Борис Грызлов, как считаете, будет в России еще одна революция? Если нет, то на чем основывается ваш оптимизм? Скажите, пожалуйста, какую минимальную сумму нужно украсть в России, чтобы за это уже ничего не было? Уважаемый Борис Вячеславович, как вы думаете, сколько времени осталось у вас и у вашей партии? Умеете ли вы шить рукавицы? Не собираетесь ли вы в командировку, например, на Луну, вместе с наиболее видными деятелями партии «Единая Россия»? Борис Вячеславович, явилась ли для вас неожиданностью та, мягко говоря, неприязнь, с которой относится к «Единой России» подавляющее большинство людей, задавших свои вопросы? Или у нас в стране два разных народа, один пользуется интернетом, а другой ходит на выборы? Уважаемый Борис Вячеславович, какие средства вы собираетесь использовать, чтобы не отвечать на задаваемые вопросы?
А заключенный Михаил Ходорковский задавал на этой неделе вопросы Владимиру Путину. Публикация появилась в британской газете «Индепендент», недавно купленной банкиром и политиком Александром Лебедевым, сообщает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Одна из крупнейших британских общенациональных газет «Индепендент» направила Михаилу Ходорковскому через его адвокатов вопросы в письменной форме и получила от него ответ в виде вопросов, которые он задал бы Путину, окажись тот в суде в качестве свидетеля по его делу. «Ваши прокуроры утверждают, — говорит Ходорковский, — что я руководил ЮКОСом не в качестве официального председателя, а как лидер организованной преступной группировки. А вы, — спрашивает Ходорковский, — когда обсуждали со мной проблемы ЮКОСа, говорили со мной как с кем?» Далее Ходорковский отмечает, что прокуроры обвиняют его в хищении с 98 по 2003 год всей добытой ЮКОСом нефти. Но когда вы лично поздравляли в 2003 году ЮКОС с успехами в производственной и социальной деятельности, вы именно это имели в виду, спрашивает Ходорковский. Бывший глава ЮКОСа напоминает Путину, что в феврале 2003 года тот на всю страну заявил, что у ЮКОСа нет проблем с налоговыми органами, что они урегулированы. «О каких налогах вы говорите, — спрашивает Ходорковский, — если ваши прокуроры утверждают, что нефть похитили? Далее Ходорковский указывает еще на одно противоречие в позиции российских властей. «Ваши прокуроры, — говорит он, — утверждают, что мной у ЮКОСа похищена вся нефть, а ваши представители в Страсбурге говорят, что ЮКОС продал нефть, получил налоговую выгоду, с которой не доплатил налоги». «Кто из них лжет?» — спрашивает Ходорковский и удивляется тому, что «Роснефть» платила налогов столько же на тонну добычи, но налоговые органы к ней претензий не имеют. Ходорковский категорически отрицает, что ему предлагали пойти на сделку с властями. «Никаких сделок мне не предлагали ни во время первого процесса, ни сейчас», — пишет он. В Британии задаются вопросом, было ли это интервью Ходорковского инициировано новым владельцем «Индепендент» Александром Лебедевым. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Результаты последних социологических опросов демонстрируют, что популярность Владимира Путина пошла на спад. В интернете продолжается сбор подписей под обращением «Путин должен уйти». На сегодняшний день собрано уже более 14 тысяч. Что означает эта тенденция и вдохновлена ли она сверху, размышляет публицист Леонид Радзиховский.
Безусловно, отношение к Путину стало несколько хуже, это правда. Но я думаю, что оно, тем не менее, вот в целом, если проводить опросы, то отношение к Путину все равно лучше. Авторитет Путина выше, чем у Медведева, скажем, и уж тем более выше, чем у любого демократического лидера на Западе, чем у Обамы, чем у Саркози. Но это дело наживное. Достаточно там, на пару недель включить на всю мощность телевидения и разрешить туда выбрасывать хотя бы часть компромата на Путина, и, естественно, его рейтинг тут же резко опустится, сдуется. Вот, поэтому тут непонятен главный вопрос. Вот все эти действия против Путина, начиная с кампании в интернете, отставка Путина и так далее, это стихийно, это организовано сверху, это не организовано сверху, но это разрешается сверху, это не запрещается сверху, или это просто не могут подавить сверху. Вот на эти вопросы ответа нет. Более того, я думаю, что ответа на эти вопросы мы никогда не узнаем, как всегда в таких случаях. Из, так сказать, Медведевской башни, конечно, нету никакого прямого распоряжения вести атаку против Путина, безусловно. Это я исключаю. Но то, что сквозь пальцы смотрят на то, на что полгода назад смотреть бы не стали, и не давят то, что полгода назад давить бы стали, это, я думаю, действительно так и есть. Раздражение против Путина накопилось, естественно, за 11 лет более чем достаточно, даже не вдаваясь, собственно, в анализ деятельности Путина. Ну, просто когда человек 11 лет руководит страной, и это все-таки не Корея, не Куба, то есть это открытая страна, открытое общество. Ну, естественно, что накапливается раздражение более чем достаточно за такой период времени. Да тут еще и кризис. Но конвертироваться, вот эти настроения, конвертироваться в политические действия, реальные действия против Путина, далеко не факт, что могут. Это вообще совершенно разные вещи.
Считает Леонид Радзиховский. Разговор о сегодняшнем «Дне гнева» мы продолжим с гостями программы «Итоги недели Радио Свободы» через полчаса. А сразу после сводки новостей поговорим о том, как напугала Грузию телепередача компании «Имиди».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Тысячи человек по всей России сегодня в так называемый «День гнева» вышли на акции протеста против ущемления их гражданских прав и свобод, а также против социально-экономической политики властей. Акции прошли, в частности, во Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Ижевске, Казани, Москве, Петербурге, Калининграде и многих других городах. На севере Москвы сегодня вечером более 20 человек были эвакуированы из-за пожара, возникшего в бизнес-центре на Хуторской улице. Сведений о пострадавших не поступало. В Курской области 30 детей госпитализированы в инфекционную больницу с признаками пищевого отравления. Заболевшие воспитанники коррекционной школы-интерната в поселке Новобурейский в возрасте от 9 до 16 лет. Вновь заработал интернет-ресурс iFolder, заблокированный по распоряжению ГУВД Москвы. Однако проверка продолжается в связи с размещением на сайте порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Правительство Афганистана утверждает, что недавние аресты в Пакистане лидеров движения «Талибан» негативно сказались на переговорах афганских чиновников с боевиками. Соответствующее заявление распространила сегодня пресс-служба афганского президента Хамида Карзая. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился сегодня в Рамале с премьер-министром палестинской автономии Салямом Фаядом и заверил его, что ближневосточный квартет международных посредников решительно поддерживает усилия палестинцев по созданию собственного государства. В крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу в первый день забастовки бортпроводников British Airways простаивают более 80 самолетов. Об этом сообщили представители профсоюза «Юнайт», 12 тысяч членов которого решили поддержать нынешнюю акцию протеста.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Одной из самых обсуждаемых тем недели стал сюжет «Хроника ужасного будущего», вышедший 13 марта в эфир грузинской телекомпании «Имеди». Фантазии авторов телепередачи многие зрители восприняли всерьез, рассказывает тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Имитация была оформлена в виде экстренного выпуска новостей «Хроника» с обычными ведущими. Они сообщили телезрителям, что в день открытия чемпионата мира по футболу оппозиция провела массовый митинг, обвинила власти в фальсификации результатов голосования и потребовала отставки президента. Начались столкновения с полицией. Неизвестные открыли огонь по толпе. 4 человека погибли. Одновременно в Цхинвале обстреляли кортеж президента Кокойты. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев провел экстренное заседание Совета Безопасности и приказал российской армии помочь грузинскому народу освободиться от тирании Саакашвили. Бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе и экс-премьер Зураб Ногайдели сформировали народное правительство и поддержали российское вторжение. Западные лидеры ограничились призывами о сдержанности ко всем сторонам конфликта. Затем дикторы рассказали о том, что несколько батальонов вооруженных сил Грузии перешли на сторону повстанцев и российских войск. Президент Саакашвили убит. Российская авиация бомбит международный аэропорт. В пригородах столицы идут ожесточенные уличные бои. При этом на экране не было ни надписи, ни бегущей строки, то есть даже намека на то, что все показанное и сказанное всего лишь мистификация. Тем временем в стране, по сути, началась паника. Население приграничных с Южной Осетией сел покинуло дома. Десятки человек госпитализированы с диагнозом инфаркта миокарда. Причем, по последним данным, двое из них погибли от разрыва сердца. У нескольких женщин в разных районах страны начались преждевременные роды. Мэр столицы и наиболее вероятный преемник Михаила Саакашвили Гиги Угулава немедленно осудил сюжет, выступая в эфире другой общенациональной телекомпании «Рустави-2», и сообщил, что население бросилось скупать продукты, заполнять баки машин бензином, а также снимать деньги со счетов в банках. Да так активно, что купюры во многих банкоматах вскоре кончились. Оппозиционные лидеры перекрыли автомобильную дорогу у здания Имеди. Они возложили всю ответственность на президента и потребовали его отставки. Нино Бурджанадзе заявила при этом, что намерена подать в суд на телекомпанию Имеди. Позднее Имеди извинилась за сюжет и признала, что допустила ошибку, не снабдив его соответствующей надписью или бегущей строкой. На другой день, когда страсти еще более накалились, президент счел необходимым лично прокомментировать передачу. Михаил Саакашвили пожурил авторов сюжета за форму, но поддержал по сути. Конечно, я тоже считаю, что надо было сделать сюжет по-другому, например, сопроводить его надписью, что это всего лишь инсценировка. Ведь многие зрители не смотрели с самого начала, а переключили по ходу сюжета, услышали об этом по телефону, от знакомых и так далее. Например, моя бабушка видела меня за несколько минут до выхода сюжета, но и ей стало плохо сердцем. С другой стороны, фильм был максимально близок к реальности, то есть к тому, что может произойти в действительности, либо что замышляет наш враг. По-настоящему плохой фильм нам показали летом 2008 года. Не приведи Господь, чтобы все это произошло в реальности. Заявил глава государства. Католикос-патриарх всей Грузии Илья II также осудил «Хронику» и высказался за установление контроля над средствами массовой информации. «Человек – это не подопытный кролик или мышонок», отметил патриарх Илья в традиционной воскресной проповеди. Вопрос рассматривался в комиссии по регулированию коммуникаций. Член этой комиссии, бывший сотрудник телекомпании Иракли Мусашвили, сказал в интервью «Радио Свобода», что Имеди прямо нарушила один из пунктов Кодекса вещателей Грузии.
Была нарушена статья, в котором сказано, что в информационных или информационно-аналитических программах неприемлема реконструкция и моделирование. Это раз. И второе, если подобное имеет место, то должен быть соответствующий, указывающий титр за все время демонстрации этого моделирования.
После бурного обсуждения комиссия обязала Имеди еще раз извиниться перед телезрителями, но не стала лишать телекомпанию лицензии или налагать штраф. Основатель телекомпании «Рустави-2» Эроси Кицмаришвили в беседе со мной заявил, что моделированный сюжет Имеди не соответствовал элементарным журналистским нормам.
Абсолютно не соответствовал. Я думаю, что это была манипуляция общественным сознанием, и журналисты, которые делали такой сюжет, они абсолютно аморально вели себя перед своим народом, перед своим обществом. И, как следствие, они должны понести моральное хотя бы наказание. Хотя это не криминал, потому что грузинская законодательство не предусматривает какое-нибудь уголовное наказание за это.
В течение недели скандал только обострялся. В российских и грузинских СМИ появилась запись телефонного разговора между человеком с голосом, очень похожим на голос руководителя телекомпании «Имеди» Георгия Арвеладзе, и женщиной, чей голос очень похож на голос его заместителя, главы службы информационных и политических программ Экица Малашвили. Запись сделана накануне выхода в эфир «Имеди» скандального сюжета. Человек с голосом, похожим на голос Арвеладзе, подтверждает, что президент Саакашвили не только знал о подготовке сюжета, но просит не сопровождать кадры надписью, поясняющей для телезрителей, что это всего лишь мистификация, чтобы передача была как можно более шокирующей. Сам Георгий Арвеладзе немедленно заявил, что запись сфабрикована российскими спецслужбами. Затем протест выразили дипломаты, аккредитованные в Грузии. Их возмущение вызвано в первую очередь тем, что в сюжете Имеди рассказывалось о реакции западных стран, их лидеров и послов на фальшивую агрессию России. А миссия Европейского Союза, осуществляющая мониторинг в районах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, предупредила, подобные сюжеты могут дестабилизировать обстановку в зоне конфликта. В Тбилиси состоялись немногочисленные акции протеста, в ходе которых жители столицы, известные общественные деятели, представители оппозиции высказывали протест и возлагали ответственность, опять-таки, лично на президента Саакашвили. Наблюдатели теряются в догадках, какую именно цель могли ставить перед собой авторы «Хроники ужасного будущего», и сходятся во мнении, что сюжет преследовал две основные цели. Во-первых, послать сигнал Западу, что Россия якобы готовит новую агрессию для оккупации остальной части Грузии и смены власти. Во-вторых, предупредить сторонников оппозиции, что массовые акции протеста, намеченные в связи с выборами мэра столицы, могут быть использованы Москвой для возобновления войны, ведь российские танки стоят в Ахалгори, в 35 километрах от столицы Грузии. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Главным событием российской теленедели, наверное, можно назвать обновленную версию Пятого канала. Я смотрел две передачи «Свобода мысли» о ситуации в Российской академии наук и о проекте «Очистки воды». И должен признать, что шоу организовано интересно, так сказать, в духе старого НТВ. Но две программы не показатель, так что обратимся за экспертизой к телеобозревателю «Новой газеты» Славе Тарощиной. Слава, добрый вечер. Какие у вас впечатления от новых передач Пятого канала?
Добрый вечер. Прежде чем говорить о впечатлениях о конкретных программах, я бы хотела сказать о впечатлении от всего канала в целом. То есть есть гигантские плюсы и минусы, размеры которого я еще пока не определила. Значит, в плюсах то, что здесь реализована попытка сделать теплый, интеллигентный канал с питерской интонацией, который будет построен не на каких-то таблоидных там форматах, а в основном на диалогах, на разговорах со зрителем с такой очень приятной интонацией. И нужно сказать, что этот формат выдерживается, и, собственно, весь вечерний прайм-тайм, начиная со Светланы Сорокиной и заканчивая Майоровым, он выдержан в такой стилистике. И это очень хорошо, хотя внутри каждого формата можно найти, во всяком случае, у меня уже есть целый ряд претензий, что нормально. Минус выглядит так. Это канал, ну вот как вот аналог толстого журнала, которые сейчас, в общем-то, уже, к сожалению, совсем не популярны. Были раньше журналы такие мобильные, еженедельники и толстые альманашного типа. Дело в том, что на этом канале вообще нету пульса времени как такового. Я даже не очень понимаю, можно ли вот в таком виде канал считать средством массовой информации, потому что даже видоизменились несколько новостей, и я бы сказала, что новости, новостные блоки, несмотря на то, что взяли звезду Первого канала Ольгу Кокорекину, которая еще, по-моему, не нашла как-то своего голоса здесь. Но это все придет со временем, это мелочи. А мне кажется, что прежние новости были гораздо более острыми и насыщенными, насколько это возможно в нашей сегодняшней вот такой вот вязкой телевизионной реальности. И мне кажется, что это в дальнейшем будет душить все остальные форматы разговорные, о которых мы говорим. Потому что, понимаете, вот тот же вы говорите о передаче «Свобода мысли» Ксения Собчак и Александра Вайнштейна. Я сейчас не обсуждаю ведущих, а говорю о том, о контенте этой передачи. Так вот, понимаете, когда речь идет о том же Петрике, и как-то много-много об этом говорят, а сейчас вся благосфера переполнена вообще ответами и соображениями на этот счет Грызлова, который дал газете «Ру» интервью большое, пространное. И, понимаете, когда Грызлов как-то вообще выводится из этой игры, а имя Петрика связано прежде всего с ним, мне кажется, что это симптоматично. И это будет и в других передачах, потому что я так полагаю, что Ковальчук, у которого главный титул «Друг Путина», это не тот человек, который будет, ну, как-то менять вот информационный пейзаж телевидения. И это очень грустно, потому что вот та же Светлана Сорокина, да, программа передач, у нее такая ретроспективная передача, и она ее делает замечательно. И Светлана Сорокина прекрасная ведущая, нам так не хватало ее обаяния, теплоты, и ее глаз. Но тем не менее, она ведь еще так сформировалась в нашу жизнь, она еще некий моральный, этический эталон, которому верит. И очень бы хотелось услышать какие-то соображения по поводу сегодняшнего дня, вот то, из-за чего ее отстранили от основного, или она сама ушла из основного инстинкта с Первого канала. Если говорить, все-таки вернуться вот к теме тем, то есть Ксении Собчак, потому что каждый день мне звонят какие-нибудь люди и просят прокомментировать, мне кажется, что пока этот выбор неудачен только по одной причине. Этот тандем формировался как раз на антитезе. Вот опытный, умудренный жизнью господин Вайнштейн и такая дрянная, дерзкая девчонка Ксения Собчак. Но девчонка по дороге на Пятый канал решила сменить имидж. И она стала, наоборот, такой очень плупой девочкой, которая говорит правильные слова, и так смотрит ласково, глазками смотрит в кадр, и так хлопает ресничками. И, понимаете, совершенно непонятно, зачем она нужна в таком амплуа.
Ну, честно говоря, Слава, мне было ее просто жаль, потому что темы, мне кажется, довольно сложные для нее.
Темы довольно сложные. Время от времени, если вы помните, она так это отдыхала на кафедре, она практически ложилась на вот этот вот столик, который перед ней. Ей было откровенно скучно, и вообще это немножко как раз, если говорить уже о качестве, то ясно, что утеряны вообще навыки такого большого часового ток-шоу, потому что я вижу большие изъяны в композиции этого шоу, потому что тема-то ходит по кругу, и должен быть очень сильный модератор, личность, который может перешибить вот этот первоначальный сценарий. Но это все мелочи. Это все мелочи, и повторяю, это все равно будет канал действительно людей, которые хотят, вообще, которые нуждаются хоть в каком-то количестве кислорода. И это у них будет получаться. Но очень хочется верить, что вот это вот тоже как-то структурируется, и нужно понять, что нужно пускать свежий воздух вот сегодняшний. Там нет дыхания сегодняшнего дня. И мне кажется, это главная проблема.
Слова в эфире других федеральных телеканалов. Было на этой неделе что-то примечательное?
Ну, там с воздухом еще хуже. Если говорить о других каналах, была любопытная штука, вот такая презентация мощная, правда, уже не первая, мощная презентация в такой знаковой программе «Прожектор» Пэрис Хилтон Михаила Прохорова. Дело в том, что это одна из тех передач, у этой передачи был очень высокий запредельный рейтинг, потом это та программа, которую смотрит, в общем-то, более продвинутая молодежная аудитория, и это примечательно, что он появился здесь, потому что еще какое-то время назад он был у Познера, и там, как обычно, дохли мухи, и было очень очень скучно. А здесь он был очень на месте, он был очень хорош собой. Он острил ничуть не хуже наших вообще записных острословов, был очень уместен и показал себя с лучшей стороны, а уж его многогранный образ был детально рассмотрен, и он как глава Союза биатлонистов, и как крупный бизнесмен, и как человек, который занимается спортом, и человек, который вообще нам подарит автомобиль будущего. Но, понимаете, у меня создалось впечатление, что мы получили нового главного олигарха, которого не было со времен Бориса Абрамовича Березовского. Я сознательно выношу за скобки Ходорковского, потому что этот опыт уж слишком трагичен. О нем даже не хотелось бы вот говорить, к сожалению, так наша жизнь устроилась. Вот. И интересно, как этот сюжет будет развиваться дальше, но когда я задумалась, а что же такое, ведь в этой передаче «Прожектор Пэрис Хилтон» ничего не бывает случайно. Там все гости со смыслом. Вот на следующий день я получила ответ на этот вопрос. На следующий день была опубликована заметка, она прошла по всем СМИ, о том, что Михаил Прохоров решил выделить добровольно, якобы, 45, если не ошибаюсь, миллионов рублей на «Селигер». Ну, конечно, такая активность дорогого стоит, так что я так полагаю, что мы еще, правда, в каких-то заметках говорилось о том, что господин Прохоров получил приглашение, от которого он не смог отказаться. Тем не менее, мне кажется, этот сюжет будет иметь продолжение.
Спасибо, Слава. Я благодарю телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину, а телевизионную тему продолжит в своей рубрике «Русская энциклопедия» писатель Виктор Ерофеев.
Здравствуйте, в эфире программа «Русская энциклопедия». Министр культуры России Александр Авдеев предложил убрать рекламу с российского телевидения, со всех каналов. Ну, мы знаем, что у нас рекламы нет на культуре, а на других каналах ее море рекламы. И надо сказать, что я не знаю ни одного телезрителя, который любит это море. Может, я не встречал, но я уверен, что все-таки такого в России нету. Мы ненавидим, когда фильмы прерываются рекламами, мы ненавидим, когда эти рекламы агрессивно рекламируют те товары, которые в основном нам или не нужны, или мы считаем, что мы сами в них лучше разбираемся, чем рекламодатели. Вопрос лишь в том, насколько уничтожение рекламы сделает наше телевидение лучше. С одной стороны, безусловно, оно сделает лучше, потому что реклама связана с теми программами, которые действительно являются низкопробными. Рекламщики гонят туда свои продукты, потому что эти программы, как они считают, смотрят самое большое количество зрителей. Чем хуже программа, тем больше реклама. Я имею в виду, конечно, чем хуже духовно и душевно. Но, с другой стороны, если мы отказываемся от рекламы, то мы попадаем в объятия бюрократии, потому что откуда брать каналу денег, чтобы делать фильмы, чтобы что-то вообще делать? Поэтому, прямо скажем, ситуация тупиковая. Но как ее решить? С одной стороны, наверное, можно бороться за лучшую рекламу, которая была бы интереснее, богаче, более творческая. Но это почти что невозможно, потому что все равно это коммерческая вещь, и все равно это промывание мозгов. А мы, бывшие жители Советского Союза, знаем, как пропаганда может полоскать нам мозги. С другой стороны, российская бюрократия – это страшная вещь, и упасть в объятия бюрократии, полностью зависеть от нее – это вообще выйти на ноль свободы на телевидении. Мы когда-то в Советском Союзе вот любили эту минимальную рекламу. Помню рекламу «Пети томатный сок», «Всем попробовать парабы, как вкусные нежные крабы». Это нам доставляло удовольствие, потому что это было минимально. Сейчас же наша реклама по своей агрессивности превосходит рекламы многих других стран. Съездить в Европу и убедиться в этом может каждый, у кого есть немножко денег. Я же думаю, что нам и по пути BBC нельзя идти, потому что там собирают деньги с налогоплательщиков, и поэтому нет рекламы. Кто у нас будет этим заниматься, это совершенно невозможно. Итак, мы в тупике. Но все-таки, закрыв глаза на все ужасы рекламы, я могу сказать, я
скорее с рекламой, чем с бюрократией. Не знаю, вот что думает по этому поводу наш гость сегодняшний, замечательный журналист Николай Сванидзе. Коль, какие идеи по этому поводу?
На самом деле ситуация эта дрянная ведь в том, что я готов присоединиться практически к каждому твоему слову. Тут спор-то не получится, вот в чем беда. Я тоже абсолютно никакой поклонник нашей рекламы. А от некоторых рекламных продуктов меня просто воротит.
И меня тоже, кстати говоря.
Ну, просто воротит. Да.
Очень агрессивные, правда, Коля? Очень агрессивные, хамские, а часто, часто просто, как говорили в 19 веке, пошлые.
Пошлые, вульгарные, да. Очень низкопробные, просто до смешного. Ну, кошмар просто какой-то. Но дело в том, что путь, который предлагает уважаемый мною Александр Авдеев, действительно мной уважаемый, это не фигура речи. Я знал этого интеллигентнейшего человека еще, когда он был послом во Франции. Он был очень хорошим послом, и вокруг него кучковалась французская эмигрантская интеллигенция. Он очень много сделал для того, чтобы привлечь ее. Так вот, при всем уважении к Александру Авдееву, я категорически не согласен с теми мерами, которые он прилагает для улучшения качества нашего телевидения. На мой взгляд, во-первых, это, мягко говоря, не оригинально. До него уже предлагалось многими-многими людьми, в том числе в процессе информационных войн, еще 90-х годов, натравливали на конкурентов те или иные парламентские группы или отдельных депутатов Государственной Думы с тем, чтобы потребовать лишить конкурентный канал права коммерческой рекламы. Как бы во имя улучшение качества телевидения. Мы все проходили. Это не улучшит качество телевидения, к сожалению. Да, на некоторое время это вызовет у телезрителей, у многих, ощущение, но, слава богу, мы победили. Но после этого выяснится, что телевидению не на что жить, не на что существовать, не на что снимать свои фильмы. Не всегда хорошие, но есть и хорошие. В конце концов, в телевидении ведь смотрят люди, значит, там что-то есть неплохое, помимо рекламы, помимо дешевки, помимо пошлости. И вот это вот неплохое, а иногда даже и очень неплохое, просто не на что будет делать. И ты абсолютно прав, кстати, Витя, когда ты говоришь о том, что телевидение без рекламы упадет в объятия государственной бюрократии. А это значит, что такое объятие бюрократии? Это объятие коррупции. Но давайте называть вещи своими именами. Там, где усиливается роль государства, там усиливается роль чиновника, там усиливается коррупция.
Коль, спасибо большое тебе. У нас на проводе Николай Сванидзе. Так оказалось, что мы полностью согласны друг с другом, даже в оценке Александра Авдеева как замечательного посла во Франции. Спасибо. До встречи.
Русская энциклопедия Виктора Ерофеева. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Ваэль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
За четверть века существования зал славы рок-н-ролла принял в свои ряды 92 группы и 196 индивидуальных исполнителей. Причем не обязательно только в области рока. Поп-певица Мадонна, королева соло Аретта Франклин, виртуозы джаза Майлз Дэвис и Биби Кинг, мастера ритм-блюза Эл Грин и Марвин Гей, рэперы Grandmaster Flash and The Furious Five. Ну и, конечно, легенда кантри Джонни Кэш. В прошлом году этой честью удостоился один из самых значимых хип-хоповских коллективов в истории рока – Run DMC. А в этом, 2010-м, ямайский певец в стиле регги Джимми Клип, первый представитель этого стиля в зале славы рока. То, что именно его выбрали из пяти кандидатур, вызвало у некоторых критиков недоумение. Дескать, есть сегодня в мире регги и более яркие фигуры – исполнители, авторы, продюсеры. Может, и есть, и даже наверняка. Но Джимми Клип вошел в историю рока своим фильмом 1972 года «The Harder They Come», который вывел регги в американский мейнстрим. 25-я торжественная церемония официального ввода в зал славы прошла в Нью-Йорке в ночь на 9 марта в банкетном зале знаменитого отеля «Waldorf Astoria». Кроме пионера регги Джимми Клипа, исполнившего на сцене свои главные хиты, выбрали в этом году и шведский поп-квартет «Абба», продавший 100 миллионов пластинок еще до того, как группа распалась в 1982 году. году. На церемонии Атабы была половина. Автор песен Бенни Андерсон и его бывшая супруга, солистка легендарной четверки Ани Фрид Лингстед, больше известная как Фрида. Собравшаяся аудитория, она сообщила, и это важно, что Абба никогда больше не будет выступать. «Мой почтенный возраст дает мне право думать, что мы хорошо поработали», — сказала она. Фрида пришла на церемонию с внуком, тоже музыкантом, тяжелым металлистом, который при этом любит песни своей бабушки. На церемонии также присутствовал многократный лауреат Оскара Мэрил Стрип, сыгравшая главную роль в фильме «Мамма Мия», представившего музыку Аббы новому поколению и старому, которое в свое время не обратило на нее внимания. За кулисами Фрида изображала обиду по поводу того, что их так долго не выбирали. «Меня раздражает, что Мадонна попала в зал славы до нас», — шутила она. А на сцене Бенни Андерсон аккомпанировал на рояле суперзвезде кантри Фейс Хилл, которая спела песню «Победитель получает все» — «The winner takes it all». Победителями также стали британские рокеры Hollies и Genesis и американские The Stooges со своим харизматическим фронтменом Игги Попом. Билборд на этой неделе снова возглавляет рэп. Четвертый студийный альбом Людакриса «Battle of the Sexes» с тиражом 136 тысяч копий, как и предыдущие три его альбома, вышел на первое место. Ну а в чартах рок-альбомов и диджитал-чартах на первое место, как я и предполагала, вышел саундтрек «Almost Alice» к фильму Тима Бартона «Алиса в стране чудес». И я, конечно, не могу упустить возможность, чтобы еще раз не вернуться к этому замечательному проекту. Мы послушаем сегодня песню «Ее звали Алиса», которую написали и исполнили в фильме флоридские рокеры Шайндаун.
If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't.
I invite you to a world where there is no such thing as time, and every creature lends themselves to change your state of mind. Chased the rabbit, drank the wine, and took the pill. Has locked herself in limbo to see how it truly feels to stand outside your virtue. No one can ever hurt you, or so they say.
Шайндаун на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с участниками митингов, прошедших сегодня в России, обзоры еженедельников и блогов, рубрики «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возмущение дипломатов вызвано тем, что в сюжете рассказывалось о реакции...
Суд признал семерых участников нападения на африканцев, совершенного
один. Еврогруппа подчеркивает, что греческие власти не просили...
В течение этого времени он неоднократно получал взгляд.
Россия может поработать над улучшением экологической ситуации в Сочи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.